слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте в ближайший час нашей программы. В Кракове прошли государственные похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии.
Мы собрались сегодня здесь, чтобы вместе пережить самую большую польскую трагедию в послевоенной истории.
На этой неделе исполнился год со дня отмены режима контртеррористической операции в Чечне.
Почти 10 лет республика находилась в этом правовом режиме, хотя это не соотносилось ни с буквой, ни тем более с духом закона о борьбе с терроризмом.
В Грузии отметили день родного языка.
Шеварднадзе закончил доклад и объявил: у Грузии сохранен государственный язык, и этот язык наш родной.
Подробнее об этом слушайте в нашей программе и на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей. И с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Польше проходят похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии. Белоруссия готова принять свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. Еврокомиссия намерена определить ущерб, нанесенный странам ЕС вынужденным ограничением авиасообщения из-за извержения вулкана в Исландии. В Кракове на юге Польши сегодня проходят похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии. Оба они и еще 94 человека, в том числе многие государственные и общественные деятели Польши, погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Вчера в Варшаве состоялась церемония прощания со всеми жертвами трагедии. В соборе святого Иоанна Крестителя прошла заупокойная служба. Лех и Мария Качинские будут похоронены в краковском замке Вавель, где покоятся польские короли и выдающиеся деятели политики и культуры. Из-за запрета на полеты над Европой, вызванного извержением исландского вулкана, от участия в траурной церемонии пришлось отказаться ряду иностранных лидеров. Среди них король Испании Хуан Карлос, президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Николя Саркози и другие. Еврокомиссия намерена определить точный ущерб, нанесенный странам ЕС вынужденным ограничением авиасообщения из-за извержения вулкана в Исландии. Об этом сообщил в воскресенье глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. По предварительным оценкам, ежедневно авиакомпании теряют до 200 миллионов долларов. С четверга, когда началось извержение вулкана, пыль, от которого опасна для двигателей самолетов, были отменены примерно 63 тысячи рейсов. Это первый случай столь масштабных изменений в графике авиаперевозок после терактов в США в сентябре 2001 года. Воздушное пространство Чехии останется закрытым до понедельника до 11 часов пражского времени. Предварительные прогнозы относительно времени открытия воздушного пространства поступают от властей разных стран и существенно отличаются друг от друга. Так, например, авиационное сообщение в Дании планируется открыть уже в предстоящую полночь. Германская Люфтганза сообщила, что возобновит полеты сегодня в 19 часов местного времени. Тем временем исландские вулканологи предупреждают, что извержение магмы и выброс газов и пепла из жерла вулкана в Испании усиливается.
Эхо Кавказа. Новости.
Белоруссия готова принять свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. В Киргизии против бывшего президента и его окружения заведены уголовные дела по обвинениям в коррупции, убийствах политиков и журналистов. Новые власти заявляют, что расследованием этих дел будет заниматься независимая международная комиссия. Временное правительство Киргизии намерено в ближайшее время объявить амнистию всем политзаключенным, сообщил первый вице-премьер Алмазбек Атамбаев. Он также добавил, что правительство не планирует повышать тарифы на электроэнергию в течение 2 лет. На юге Киргизии сторонники низложенного президента Курманбека Бакиева назначили на понедельник в Джалал-Абаде акцию протеста против временного правительства. В Москве сегодня прошел автопробег с участием так называемого «Общества синих ведерок» протестного движения московских блогеров. Участники акции закрепили на крышах своих автомобилей детские ведерки так, чтобы они напоминали мигалки на машинах чиновников. В акции приняли участие десятки машин, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Участники акции выехали на Садовое кольцо, построились в колонну и взяли курс на Воробьевы горы. Сотрудники ГАИ на протяжении всего маршрута искусно создавали препятствия автолюбителям, останавливали головные машины, дотошно проверяли документы у водителей, наличие огнетушителей и аптечек, и тем самым пытались рассеять колонну. Но организаторы автопробега предвидели эти сложности и терпеливо дожидали своих товарищей у обочины. В итоге почти все машины с прикрепленными на крыше синими ведерками благополучно доехали до конечной точки, где один из организаторов акции, глава Московского отделения автомобилистов России Сергей Канаев, обнародовал свое обращение к властям.
В обращении у нас только один пункт. Уважаемый господин президент, мы требуем, чтобы все мигалки, которые без спецокраски, все-таки убрали с дорог в Российской Федерации, убрали с дорог Москвы.
В акции «Общество синих ведерок» приняли участие десятки машин. Умиль Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На северо-западе Москвы в ночь на воскресенье неизвестные забросали самодельными взрывными устройствами временное общежитие для трудовых мигрантов. Представитель Следственного управления прокуратуры Сергей Марченко сообщил, что ранения получили 3 человека. Московские следователи не исключают, что ко взрыву могли быть причастны скинхеды. Председатель КНР Ху Цзиньтао прилетел в пострадавшую от катастрофического землетрясения китайскую провинцию Цинхай. Как сообщают официальные информационные агентства, он сократил свое пребывание на саммите БРИК в Бразилии. Лидер КНР посетил раненых и руководит спасательными операциями в районе бедствия.
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы занятия в школах возобновились как можно скорее. Партия и правительство не оставят вас.
Число жертв произошедшего в среду землетрясения магнитудой 6,9 по последним данным превысило более 1400.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. В Кракове прошли государственные похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии, погибших в авиакатастрофе под Смоленском. На улицах Кракова собрались тысячи людей. Многие мировые лидеры, в том числе президенты США, Франции, канцлер Германии и премьер-министр Канады, не смогли приехать в Польшу из-за запрета полетов над Европой, вызванного извержением вулкана в Исландии. Рассказывает из Варшавы Алексей Дзаковицкий.
Вчера около 15:00 по местному времени в Варшаве завершилась церемония прощания с жертвами авиакатастрофы под Смоленском президентского самолета Ту-154. Огромное количество людей в центре столицы на площади имени Юзефа Пилсудского простилось с трагическими погибшими соотечественниками. Мы собрались сегодня здесь, чтобы вместе пережить самую большую польскую трагедию в послевоенной истории. В трагической катастрофе погиб президент нашей страны, погиб вместе с другими, которые, исполняя свой долг, летели, чтобы отдать дань памяти тысячам тех, кто 70 лет назад на Катынской земле отдал жизнь за свободу Родины.
Отдали жизнь за вольность Ой.
В то же время неподалеку в президентском дворце закончилось прощание с президентской парой. Лехом и Марией Качинскими, чьи тела были выставлены в колонном зале дворца во вторник, когда в Варшаву вслед за президентом были доставлены останки первой дамы. Чтобы попрощаться с президентской парой, нужно было стоять в очереди 12-14 часов, однако люди стояли днем и ночью. За это время с Лехом и Марией Качинскими попрощались около 200 тысяч человек, причем не только поляков. Конечно, я скорблю с поляками. У меня жена полька, и мы вместе стояли в очереди. Это огромная трагедия, смерть президента. Многие из тех, кто принимал в субботу участие в церемонии прощания с жертвами катастрофы в Варшаве, направились затем в Краков. Для перевозки всех желающих на трассе Варшава-Краков пущены дополнительные поезда, организованы специальные автобусные рейсы. В древней столице Польши ожидается около 90 официальных делегаций из разных стран мира, в том числе ряд президентов, глав правительств и коронованных особ. Точное количество иностранных гостей не берется назвать никто до последнего момента. Из-за опасной для самолетных двигателей вулканической пыли ряд авиасообщений невозможен. Еще вчера было известно, что это помешает прилететь в Краков. Краков делегациям Японии и Южной Кореи. Между тем, в Кракове люди начали собираться на рыночной площади уже ночью для того, чтобы быть как можно ближе к месту захоронения президентской пары. Ситуация исключительная. Сегодня на рыночную площадь нельзя выйти без проверки личных вещей. Для обеспечения порядка при таком наплыве людей, а только на рыночной площади помещается около 40 тысяч человек, в Краков встанут и более 2500 полицейских. Сегодня в Кракове раздастся звон самого главного колокола страны, звон Зигмунта, или по-русски колокол Сигизмунда, который отзывается только в связи с самыми важными для страны событиями. Лех и Мария Качинские будут похоронены в одном на двоих саркофаге в склепе башни серебряных колоколов, неподалеку от останков Юзефа Пилсудского. В Королевском замке в Вавле в Кракове лежат тела практически всех королей Польши, великих борцов за независимость Костюшка, Сикорского, великого поэта Адама Мицкевича и других выдающихся поляков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода.
На этой неделе исполнился год со дня отмены режима контртеррористической операции в Чечне, рассказывает писатель Герман Садулаев.
В центре Грозного было организовано многотысячное шествие студентов, учащихся, представителей молодежных движений. По завершении праздничный концерт. В Государственном театрально-концертном зале торжественное заседание и тоже концерт, а дети рисуют мелом на асфальте. Все эти акции посвящены новой знаменательной дате. Президент республики объявил 16 апреля годовщину отмены режима контртеррористической операции на территории Чечни Днем мира. Указом президента Чеченской Республики День мира объявлен на территории субъекта федерации ежегодным праздником и выходным днем. Я не вполне уверен в корректном статусе такого указа, поскольку праздничные дни должны устанавливаться федеральным законом и быть перечислены в статье 112 Трудового кодекса. Для меня не вполне понятно, насколько соответствует законам Российской Федерации практика установления отдельных праздников на территории региона. Но, наверное, не стоит быть занудой. Главное, чтобы дело было хорошим. Свобода лучше, чем не свобода. Мир лучше, чем война. Поэтому День мира – хороший день и хороший праздник. Нашлось дело и представителям молодежных организаций. Теперь понятно, чем они будут заниматься. Они будут многотысячно шествовать. И дети рисуют мелом на асфальте. Это тоже хорошо. Президент Чеченской Республики объявил, что отмена КТО была признанием победы чеченского народа над экстремизмом и ваххабизмом. То есть экстремизм и ваххабизм, что бы это слово ни значило, чеченским народом побеждены, во всяком случае на своей земле. Но это еще не конец. Президент Чеченской Республики сказал также, что 16 апреля является днем победы над международным терроризмом. Получается, весь международный терроризм 16 апреля был повержен. Как поет Борис Гребенщиков, мы уже победили, просто это еще не так заметно. Портит атмосферу праздника, Дня мира и Дня победы всего хорошего над всем плохим, память о недавних событиях. О трагедии в лесу у Оршты, о террористических атаках в Москве и Кизляре. Режим контртеррористической операции отменен, но сами операции проводятся. Терроризм побежден, но террористические акты продолжаются. Год назад большинство аналитиков сошлись в том, что отмена КТО может и не знаменует собой победу над террористами, но лично для Рамзана Кадырова является большим достижением в аппаратной борьбе и укреплении своей власти. Выходит, что именно поэтому 16 апреля с такой помпой и размахом отмечается всей республикой. Пусть, конечно, будут праздники, тем более, если это дни мира, а не дни войны. Но хочется, чтобы праздник был общим, чтобы мир настал для всех. И в Грозном, и в Кизляре, и в Москве, и в Оршты.
Помогло ли решение отмены контртеррористической операции сделать ситуацию в республике и в регионе в целом более стабильной и менее опасной? На этот вопрос попытался ответить член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Почти 10 лет республика находилась в этом правовом режиме, хотя это не соотносилось ни с буквой, ни тем более с духом закона о борьбе с терроризмом. В годовщину в Чечне масштабно отметят День мира. А что же изменилось за этот год? К сожалению, мы еще не имеем полной статистики, чтобы сравнить год до отмены контртеррористической операции с годом, прошедшим после. Я приведу данные за 320 дней, которые собрал сайт «Кавказский узел». Так вот, за 320 дней до отмены контртеррористической операции в Чечне погибли 154 человека. За 320 дней после – 292 человека. Рост почти в два раза. Однако, если мы будем смотреть на активность подполья, мы увидим, что при примерно том же количестве терактов или подрывов 52 до и 57 после увеличилось, причем резко, число терактов с использованием смертников. До отмены КТО за 320 дней – 1, после – 9. Борьба с вооруженным подпольем, мы видим, не стихает. Каковы результаты? За 320 дней после отмены КТО в Чечне было убито 177 человек, объявленных боевиками. До – 85 человек. Рост вдвое. После задержано 166 человек, из них 9 явились повинны. До 124 человека, из них 18 сдались добровольно, как сообщают официальные структуры. Мы видим, больше убивают, причем существенно больше убивают, и меньше сдаются. Гибнет и мирное население. Правда, сведения об этом весьма отрывочны, поскольку в Чечне с середины прошлого года практически не работает правозащитная организация, которая бы фиксировала актуальные нарушения прав человека. В целом же мы видим, что после отмены режима КТО ситуация не улучшилась, скорее ухудшилась. Как же власти пытаются бороться с подпольем? 7 апреля очередной раз чеченские власти, мэр Грозного Муслим Хучиев прежде всего и префект Старопромысловского района Зелимхан Истамулов публично заявили по грозненскому телевидению при трансляции передачи о встрече с родственниками предполагаемых боевиков, что к ним будут применяться те же методы, которыми действует террористическое подполье. Очередной раз объявлено о применении коллективной ответственности и коллективного наказания. Хотя за прошлые годы это отнюдь не доказало свою эффективность и незаконно в любом случае. Что с этим делать? Впервые за многие месяцы правозащитники могут сказать, что применение правовых методов позволило освободить незаконно удерживаемого человека. Ислам Умарпашаев, похищенный еще в прошлом году, был освобожден 8 апреля 2010 года. Ислам Умарпашаев 4 месяца находился в незаконных местах содержания. По этому делу Чеченский комитет против пыток обратился в Европейский суд по правам человека. И после того, как Страсбургский суд по срочной процедуре принял эту жалобу и обратился с запросом к Российской Федерации, Умарпашаев нашелся и был освобожден. Пожалуй, это единственная хорошая новость из Чечни, которую правозащитники могут предложить в годовщину отмены контртеррористической операции в Чечне.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
Кавказский вопрос в России после терактов в московском метро вновь обострился. Власти пытаются сгладить антикавказские настроения многочисленными речами. Однако на деле происходит рост межнациональной напряженности. Немалую роль в этом играют российские СМИ. Об одном из примеров такого негативного влияния расскажет мой коллега Демис Паландов.
Взрывы в московском метро вызвали проявление агрессии некоторых рядовых российских граждан по отношению к выходцам с Кавказа. Уже было несколько случаев избиения людей с выраженной кавказской внешностью, причем девушек. Но если подобные эксцессы еще можно объяснить страхом и дикостью отдельных личностей, то поведение некоторых российских СМИ просто невозможно оценить иначе, как провокацию. Газета «Комсомольская правда» позволила себе нарушение как профессиональной этики, так и законодательства. На своем сайте издание разместило фотографии 22, цитирую, «женщин, входящих в группу риска». Речь в основном идет о женах и сестрах боевиков, убитых в последние годы российскими силовыми подразделениями. На всех женщин дается краткая характеристика и даже указывается, в каком месте они живут. Кроме того, в список попали, например, просто женщины, которым издание инкриминирует связи с пособниками нелегальных вооруженных формирований. И даже швея, которая цитирую, «периодически принимает на дому заказы на пошив женской мусульманской одежды». Я не задаю вопросов, откуда взялась информация и фотографии у издания. Это и так понятно. К сожалению, понятно и то, почему журналисты так легко идут на нарушение юридических норм. Из-за безнаказанности. Главный редактор издания, видимо, уверен, что жительница горного аула вряд ли подаст на издание в суд. А даже если и подаст, то друзья, сливающие такую информацию в СМИ, всегда придут на помощь. Про этику можно говорить много и долго, но это уже, видимо, бесполезно. Грань дозволенного многие российские СМИ пересекали не единожды.
Рассказывал Демис Паландов. Собеседником корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской стал один из авторов этого газетного материала, журналист «Комсомольской правды» Александр Коц.
Вы знаете, этот документ мы получили из правоохранительных органов, и все эти девушки, они находятся в базе данных правоохранительных органов. Под группой риска подразумевается, что у этих женщин какие-то есть связи с террористическим подпольем в Дагестане. То есть это подозревают правоохранительные органы, это не мы. Все это база данных силовых органов Дагестана, которую мы и получили.
Скажите, а вот силовые структуры Дагестана, которые давали эту информацию, есть ли у них такое понятие, как презумпция невиновности?
Здесь не идет речь о каких-то подозрениях. Здесь идет речь о том, что вот когда взорвалась Марьям Шарипова, или вот эта 17-летняя девочка в метро, ведь мы говорим о том, что нет профилактики. То есть за этими двумя девушками, у которых действительно были какие-то связи в банд-подполье, пусть и даже не намеренные, одна вышла замуж, другая там тоже вышла замуж, у нее два брата там воевали. Здесь речь идет все-таки о какой-то профилактике, речь идет о том, чтобы за подобными девушками был какой-то контроль. Насколько я знаю, вот этих женщин держат на контроле силовые структуры. По крайней мере, мы можем быть уверенными, что кто-то из них не приедет в Москву и не подорвет себя в столичном метро.
Ну, поскольку эти фотографии и информация появились, в общем, в одной из центральных газет, следует ли из этого, что люди будут более внимательно относиться к ним, и будет такой фейс-контроль, или как это еще назвать?
Ну, вы знаете, я сомневаюсь, что кто-то будет ходить с вырезкой из газеты «Комсомольская правда» и исключать фотографии, которые опубликованы в интернете, с теми пассажирами, которые находятся рядом с ними в метро, в автобусе или в самолете. Ну, это просто информация, которая была опубликована, она не секретная, кстати. Не думаю, что это как-то отразится на личной жизни этих женщин в самом Дагестане, потому что, ну, я там неоднократно бывал и прекрасно знаю, что все соседи там друг о друге знают, кто где, с кем и что.
Тогда для кого это делалось?
Вы знаете, все мы должны быть готовы столкнуться с тем, с чем мы столкнулись 29 марта. Ну, в том числе это делалось для читателей, но вот вопрос немножко не по адресу, да. Я специальный корреспондент, но я делал добыть информацию, эта информация относится к разряду эксклюзивной информации. То есть мы все живем в рыночной экономике, да, у каждого должно быть то, чем он может удивить читателя. Конечное решение принимает редактор. Я вот принес редактору такой материал. Говорю, я не знаю, что с этим делать. Если вы говорите о каких-то там личных данных, которые там опубликованы, то личных данных там нет. А поверьте, они у нас были. То есть все, что может касаться неприкосновенных каких-то вещей, мы это все поубирали. Более того, мы опубликовали не весь список. В каких личностях мы были не уверены, мы не публиковали, на которых нет подтверждения. Последнее слово было за редактором, который, в принципе, и дал санкцию на публикацию этого материала.
Скажите, вы предполагаете, что могут быть какие-то иски с точки зрения людей, фотографии которых вы опубликовали?
Я думаю, могут, но очень сомнительная перспектива этого обращения. Это женщины, которые действительно находятся на контроле правоохранительных органов Дагестана. На самом деле, это та база, которая нам попала, там совершенно по-другому эти женщины названы, я не буду сейчас в эфире об этом говорить. Вот, мы решили назвать это группой риска.
Журналист Александр Коц. С ним беседовала Елена Поляковская.
Эхо Кавказа.
В Грузии 14 апреля отметили День родного языка. К этому дню в Грузии, особенно в Тбилиси, проводится много мероприятий и вспоминают события 32-летней давности. Тогда грузинская молодежь смогла сохранить родной язык как государственный. О праздновании Дня родного языка рассказывает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Нино Тархнишвили, а сюжет перевела Мзия Борисишвили.
Первоклассники грузинских школ традиционно в стихах благодарят автора первого учебника родного языка Дедаэна Якуба Гугебашвили. Для них Дедаэна пока школьный предмет. То, что 14 апреля 1978 года население Грузии выразило протест против решения советской власти об упразднении грузинского языка как государственного, они узнают позже. Сегодня они читают стихи с выражением «у памятника». В Тбилиси уже 20 лет, 14 апреля, эпицентром мероприятия является памятник учебнику родного языка.
Очень люблю родной язык и радуюсь, что учительница сегодня нас сюда привела, и я увидела памятник.
Массовые протесты студентов 1978 года 14 апреля начались в ответ попытки изменить конституционный статус грузинского языка. Верховный Совет Социалистической Республики Грузии принял решение упразднить грузинский язык как государственный. Протесты дали результат. Поэт Джансух Чарквияни вспоминает, что происходило на проспекте Руставели тогда.
Все рушилось. Студенты выходили на улицу. Я тогда был членом Верховного Совета. Шло заседание. Эдуард Чеварнадзе начал доклад. Час говорит и слова не сказал про грузинский язык. Чеварнадзе закончил доклад и объявил: у Грузии сохранен государственный язык, и этот язык наш родной.
Это был первый случай в истории Советского Союза, когда протестный митинг закончился без кровопролития, говорит политолог и активный участник тогдашних митингов Вахтанг Цабирадзе.
Общество, молодежь была очень ажитирована. Интересная деталь. Когда мы у филармонии направились на Руставели, старшее поколение очень встревожилось. Они боялись за нас, а детей заперли в школах, чтобы они с нами не пошли.
Тогда студенты легко одолели перекрытую дорогу у театра Руставели и продолжили сидячую акцию у здания Верховного Совета. Тысячи студентов ждали решения первого секретаря Компартии Грузии. От Эдуарда Шеварднадзе они услышали то, что требовали и что вывело их на улицы. Грузинский язык остался государственным языком.
Сюжет Нино Тахнишвили, корреспондента грузинской службы «Радио Свобода», перевела Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Посевная кампания в самопровозглашенной республике Южная Осетия находится под угрозой. О ситуации сотрудник неправительственной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
В Южной Осетии совпали два события. Начало сельскохозяйственного сезона и обсуждение новой программы социально-экономического развития. Отсутствие программы экономического развития не позволяет принять бюджет республики, который пока тоже в самом сыром варианте. Впрочем, недавно парламент Южной Осетии уже рассматривал бюджет. Основной финансовый документ за прошлый год был принят только накануне этого. Несмотря на то, что все местные чиновники говорят о приоритетности развития сельского хозяйства, а в качестве уникального потенциала республики называется экологическая чистота, денег на посевную пока не выделяют. Сельское хозяйство в регионе было развито всегда. В горах это животноводство, а на равнине выращивание фруктов. Говорят, что земли в этих местах такие, что все растет само. До 2008 года пахали и возделывали сады и виноградники, в основном жители грузинских сел. И в первую послевоенную весну вспаханные поля можно было увидеть нечасто. Сейчас, по оценкам экспертов, местный рынок своей сельхозпродукцией обеспечивается лишь процентов на 20. При этом цены упорно растут. К примеру, мясо подорожало на 30%. Помимо того, что большая часть продукции завозится из Северной Осетии, значительно дорожая в пути, строители и военные получают неплохие зарплаты и тоже подогревают рынок. И хотя сейчас около половины населения Южной Осетии живет в селах, доля фермеров в частном предпринимательстве меньше 1/6. В отличие от торговли, которая составляет 2/3 всего бизнеса, отдача в сельском хозяйстве не быстрая, и туда предпочитают не вкладывать. При этом большинство мелких сельхозпроизводителей жалуются, что не могут вывести продукцию для реализации в России. В избытке в Южной Осетии остаются фрукты. Для мелких фермеров после уплаты таможенных сборов доход составляет лишь небольшие проценты. А в этом году многие вовсе предпочли ничего не экспортировать. Прибыли не получалось совсем. Власти Южной Осетии отменили таможенный сбор на вывоз яблок только в начале апреля этого года, когда фрукты уже большей частью испортились. Причем таможенные послабления будут длиться только 3 месяца и не затронут новый урожай. Введение льготного режима на российской таможне, который приравняет Южную Осетию к странам СНГ, тоже пока только обсуждается. И сейчас основные налоги приходится платить там. Кредиты для мелких предпринимателей, о которых говорят чиновники, большинству пока недоступны. Их дают на невыгодных условиях. Короткие сроки, 18% годовых. Около года назад в республике начал программу экономического развития «Красный крест». Поддерживаются в основном жители приграничных сел и семьи беженцев. Денег выделяется немного – 50 тысяч рублей. Но бизнес можно открывать любой. Большинство предпочитает фермерство. К началу апреля программу по поддержке мелких сельхозпроизводителей реализовал тоже только «Красный крест». 3,5 тысячи семей в 122 селах были розданы семена и удобрения. А сегодня главы районных администраций говорят, что посевная может быть сорвана вовсе.
Варвара Пахоменко, сотрудник неправительственной организации «Правовая инициатива по России». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге – 7:30. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Кракове на юге Польши сегодня проходят похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии. Оба они, еще 94 человека, в том числе многие государственные и общественные деятели Польши, погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Вчера в Варшаве состоялась церемония прощения со всеми жертвами трагедии. Лех и Мария Качинские будут похоронены в краковском замке Вавель, где покоятся польские короли и выдающиеся деятели политики и культуры. Еврокомиссия намерена определить точный ущерб, нанесенный странам ЕС вынужденным ограничением авиасообщения из-за извержения вулкана в Исландии. Об этом сообщил в воскресенье глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. По предварительным оценкам, ежегодно авиакомпания теряет до 200 миллионов долларов с четверга, когда началось извержение вулкана, пыль от которого опасна для двигателей самолетов, были отменены примерно 63 тысячи рейсов. Воздушное пространство Чехии останется закрытым до понедельника до 11 часов пражского времени. Предварительные прогнозы относительно времени открытия воздушного пространства поступают от властей разных стран и существенно отличаются друг от друга. Так, например, авиационное сообщение в Дании планируется открыть уже в предстоящую полночь. Тем временем исландские вулканологи предупреждают, что извержение магмы и выброс газов и пепла из жерла вулкана в Исландии усиливается. Белоруссия готова принять свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. В Киргизии против бывшего президента и его окружения заведены уголовные дела по обвинениям в коррупции, убийствах журналистов и политиков. Новые власти заявляют, что расследованием этих дел будет заниматься независимая международная комиссия. Временное правительство Киргизии намерено в ближайшее время объявить амнистию всем политзаключенным, сообщил первый вице-премьер Алмазбек Атамбаев. Он также добавил, что правительство не планирует повышать тарифы на электроэнергию в течение 2 лет. В Москве сегодня прошел автопробег с участием так называемого «Общества синих ведерок» протестного движения московских блогеров. Участники акции закрепили на крышах своих автомобилей детские ведерки так, чтобы они напоминали мигалки на машинах чиновников. Председатель КНР Гу Цзиньтао прилетел в пострадавшую от катастрофического землетрясения китайскую провинцию Цинхай. Как сообщают официальные информационные агентства, он сократил свое пребывание на саммите БРИК в Бразилии. Лидер КНР посетил раненых и руководит спасательными операциями в районе бедствия. Число жертв произошедшего в среду землетрясения магнитудой 6,9 по последним данным составило около 1400 человек. Более 300 человек остаются пропавшими без вести. Основные нарушения отмечены в высокогорном районе Юшту, прилегающем к административной границе с Тибетом.
С новостями была Любовь Баматова. В субботу в киргизском Джалалабаде прошли митинги сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. Около 500 человек рвались в здание областной администрации с требованием освободить задержанного экс-министра обороны Бакыта Калыева. Сообщалось, что демонстранты захватили также здание региональной телекомпании, однако затем покинули его. Тем временем правоохранительные органы проводят на юге Киргизии поиски братьев Бакиева. Против бывшего лидера страны и его окружения заведены уголовные дела по обвинениям в коррупции, убийствах журналистов и политиков. Рассказывает из Бишкека Надежда Толкунова.
В Киргизии общественно-политическая ситуация начала стабилизироваться, за исключением Джалалабада. Такое заявление журналистам сделал член Временного правительства Темир Сариев. По словам Савиева, в Джалалабаде есть специально подготовленные люди, пытающиеся дестабилизировать обстановку. В субботу, 17 апреля, 150 местных жителей ворвались в областную госадминистрацию и захватили ее. Таким образом, говорит Тимир Савиев, эти люди хотят продемонстрировать, что контролируют Джалалабадскую область. Однако, по мнению членов Временного правительства, большинство населения этой области возмущены действиями сторонников бывшего президента Курманбека Бакиева. Как считает Цариев, таким образом эти люди хотят спровоцировать новую власть на применение силы. Но все будет решаться мирным путем, заверил Тимир Цариев. Между тем, новое руководство Киргизии готовится к принятию новой конституции с парламентской формой правления и созданию международной комиссии по оценке деятельности свергнутого президента Курманбека Бакиева. О планах новой власти на пресс-конференции в Бишкеке рассказал глава аппарата Временного правительства Эдиль Байсалов.
Я могу сказать вам одно, что Временное правительство заверяет, что Курманбек Бакиев не уйдет от наказания. Он сам обратился и сказал, что международная комиссия, которая, значит, будет создана, что он готов понести ответственность по результатам работы и выводов, и приговор этой международной комиссии. И в нашей республике есть заверение ведущих мировых держав, в том числе и членов Совета Безопасности ООН, о том, что такая международная комиссия будет работать под эгидой международных организаций. То есть это будет высокая сила. Но это тоже в течение уже нескольких месяцев. Страна уже должна войти в колею, у страны должно появиться легитимное правительство. И это легитимное правительство будет сформировано в результате свободных, справедливых выборов. Парламентские выборы должны быть проведены обратно при полной свободе агитации, при полной свободе собраний, при полном обеспечении конституционных прав и свобод. То есть все политические силы, которые желают принять участие в парламентских выборах, они получат такую возможность. У народа Кыргызстана будет широкий выбор. И проголосовать они также могут свободно и справедливо. И те силы, которые придут к власти, получат мандат, значит, на свободных и справедливых выборах, они сформируют правительство, и временное правительство с большим облегчением передает им власть. То есть буквально в течение нескольких месяцев в нашей стране появится легитимная власть, появится законная власть, которая будет решать заниматься дальнейшей судьбой государства.
Надежда Толкунова, Бишкек.
Эхо Кавказа.
Армяно-турецкое сближение – весьма важная тема для мировой политики. Ратификация протоколов об установлении дипломатических отношений и открытии границ между Турцией и Арменией, несмотря на все усилия международного сообщества, наталкивается на сопротивление. Как оцениваются достижения переговорного процесса в Армении? С экспертами беседовала наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Обобщая результаты вашингтонских встреч президента Армении и министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что турецкая сторона пыталась развернуть обсуждение по теме Карабаха, и ответом стало то, что урегулирование армяно-турецких отношений нельзя связывать с урегулированием карабахской проблемы. «Наша позиция была и остается четкой. Турция не может говорить на языке предусловий с Арменией. Мы этого не позволим». В понедельник после встречи с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Армении Серж Саркисян. «Мы не намерены в каком-либо формате превращать в предмет обсуждений факт геноцида или же делать вид, будто верим в то, что Турция может сыграть положительную роль в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта», также заявил президент. Армения граничит с Турцией на западе, но между государствами нет дипломатических отношений. Граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в знак солидарности с Азербайджаном в вопросе карабахского конфликта. В прошлом году начался процесс, направленный на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Министры иностранных дел Армении и Турции 10 октября прошлого года в Цюрихе подписали два исторических протокола, направленных на нормализацию двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами стран. Но на сегодняшний день процесс затягивается со стороны Турции. Проблема Карабаха и признание геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века остаются основными вопросами, мешающими установлению официальных дипломатических отношений и открытию границы. Секретарь фракции «Наследие» Национального собрания Армении Лариса Алавердян считает, что заявления президента Армении могут иметь и положительное, и отрицательное воздействие на решение карабахского конфликта.
Я считаю, что есть позитивный момент, а именно, что без воли карабахского народа не может быть эта проблема решена.
В то же время, по мнению Алавердян, это заявление может вызвать военные настроения в Азербайджане.
Может, внятность это спровоцирует к возобновлению в какой-то части или частично каких-то действий. Хотя я думаю, что мудрые советники из Турции смогут дать мудрые советы Азербайджану не ввязываться в абсолютно безуспешную авантюру военную.
Секретарь правящей республиканской партии Эдвард Шармазанов воздержался от комментариев по поводу продвижений в армяно-турецких отношениях и в карабахском конфликте, но отметил, что встреча была позитивной в плане улучшения армяно-американских отношений.
Я не могу сказать, есть позитивный сдвиг или нет. Я думаю, что пока переговоры продолжаются, могут быть позитивные сдвиги, но мы за нормализацию отношений с соседней Турцией без всяких предусловий. Я думаю, что Соединенные Штаты должны повлиять на турецкую сторону, чтобы они ратифицировали эти протоколы.
По мнению же директора армянского филиала Института стран СНГ, политолога Александра Макарова, в ходе последних встреч не произошло ни существенного прорыва, ни окончательного разрыва переговорного процесса между Арменией и Турцией.
Это ставит уже вопрос о том, не является ли сам процесс имитации со стороны Турции, о чем неоднократно говорилось. Я не думаю, что в ближайшее время можно ожидать ратификации протоколов с той или иной стороны, либо же скорейшего урегулирования карабахской проблемы.
Лилита Рутюнян, Ереван, Армения.
В Азербайджане развернулась кампания критики политики Соединенных Штатов Америки. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что Америка поддерживает Армению в ущерб интересам Азербайджана. В связи с этим многие аналитики предсказывают, что официальный Баку попытается сблизиться с Москвой. Что скрывается за антиамериканской риторикой азербайджанской власти? Реальная озабоченность или попытки завалить ответственность за просчеты в карабахском вопросе на внешние силы? Об этом из Баку Джованшир Агамалиев.
14 апреля на заседании Кабинета министров президент Ильхам Алиев сказал, что в решающий момент Армении дают весьма сильную политическую поддержку, настолько сильную, что впредь они вообще могут отказаться от переговоров. По мнению президента, решение других проблем в регионе, пока не решен карабахский конфликт, противоречит национальным интересам Азербайджана. В политических кругах есть разные мнения о том, кому и с какой целью адресовал президент эти высказывания. В любом случае, из официальных заявлений до и после этого выступления понятно, что целью Ильхама Алиева является не Россия. Отметим, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. 15 апреля в Баку был проведен круглый стол на тему «Россия и Азербайджан. От расширения регионального сотрудничества к укреплению стратегического партнерства». Участвовавший на мероприятии заведующий общественно-политическим отделом президентской администрации Али Гасанов сказал, что он доволен развитием отношений страны с Россией. В последние годы между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются экономические, социальные и культурные связи, и Азербайджан, в свою очередь, относится к России как к постоянному партнеру и придает большое значение отношениям с ней. Касательно Соединенных Штатов, Гасанов говорит, что «Мы недовольны тем, как действует США в урегулировании карабахского конфликта в составе Минской группы ОБСЕ. Азербайджан не раз поднимал вопрос о нарушении территориальной целостности. Но, к сожалению, некоторые круги, некоторые институты Соединенных Штатов под влиянием армянского лобби теряют нейтралитет и в открытую поддерживают Армению. В последнее время политика этой страны направлена на то, чтобы вызволить их из сложившегося социально-экономического положения. Али Гасанов считает, что оказывать давление на региональные страны для поддержки Армении, не обращая внимания на ее оккупационную политику, не соответствует миссии США в составе Минской группы ОБСЕ. Некоторые же политики считают, что азербайджанское правительство, одобряя Россию, старается создать среди общественности антипатию к Западу. По словам заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана Фуада Гайраманлы, внутренняя политика азербайджанского правительства довела ситуацию до той точки, что вошла в противоречие не только с оппозицией и обществом, но и с международной общественностью. Фуад Гайраманлы говорит, что на фоне предстоящих парламентских выборов правительство умышленно подняло вопрос о Нагорном Карабахе. Власти якобы подвергаются давлению в этом вопросе и взваливают ответственность на Соединенные Штаты. По крайней мере, они стараются, чтобы общественность думала так. После статьи в газете «Вашингтон-Пост» они получили очень серьезный политический и моральный удар и очень обеспокоены тем, что уже не смогут, как раньше, фальсифицировать выборы. Поэтому правительство ссылается на карабахскую проблему, чтобы выглядеть правым. Они думают, что это контратака, но никакого результата, естественно, не будет. Фуад Гайрамалы говорит, что если Азербайджан согласен с обновленным вариантом мадридских принципов, то почему Запад должен оказывать на него давление? Ильхам Алиев в своем выступлении задал вопрос, если интересы Азербайджана игнорируются, а тяжелое экономическое положение страны-оккупанта учитывается и ему старательно помогают, то как это воспримет азербайджанское общество? По мнению политолога Ильгара Мамедова, сейчас в Азербайджане проводится кампания против Запада, в частности против Соединенных Штатов. Это можно почувствовать и в проправительственных СМИ. Ильхам Алиев в этом выступлении критикует непосредственно Соединенные Штаты. Если бы это мнение звучало в других условиях, то можно было бы подумать, что он имеет в виду Россию, которая имеет непосредственное отношение к оккупации территории Азербайджана. Но сейчас, учитывая кампанию, которая ведется против Соединенных Штатов, можно с уверенностью сказать, что целью критики президента является Америка. Ильгар Мамедов говорит, что он не видит никакого шантажа в политике Соединенных Штатов против Азербайджана. Он считает, что со стороны Америки некоторые несправедливости против Азербайджана есть, и над ними надо работать. Чтобы превзойти эти несправедливости, в стране надо создать демократическо-политическую систему и свободную экономику.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе Следственный комитет при прокуратуре России объявил в розыск помощника президента Кадырова Шаата Урлаева. Его подозревают в организации покушения на Исуи Мадаева, одного из оппонентов действующей в Чечне власти. Некоторые аналитики уже предположили, что речь идет о дискредитации Рамазана Кадырова, поскольку Турлаев является человеком с самого близкого окружения чеченского лидера, человеком, выполнявшим крайне деликатные поручения своего шефа. Писатель и публицист Юлия Латынина полагает, что фигурой Турлаева Следственный комитет прикрывает кого-то гораздо более могущественного, истинного заказчика покушения на Исуи Мадаева.
Мое личное предположение, что Шаат попал в розыск, чтобы не попал в розыск кто-то повыше. В чем замечательная суть истории? Она заключается в том, что как только эти люди, бывшие ямадаевские, переходят к Кадырову, то они могут усложить Кадырову единственным способом, которым они умеют. То, что они делали для Ямадаевов, они начинают делать для Кадырова. Это, знаете, вроде того вот самого жонглера, который поступил в монахи и стал перед Богоматерью кувыркаться, потому что он молиться не умел. И, соответственно, вот этот хаваш был охранником Ямадаевых и всякие разные вещи исполнял. Потом он поехал в Чечню, там его переубедили, и он поехал исполнить самого Ису. Его поймали. И мое такое впечатление, что там крайне ограниченный круг людей, которые мог хаваша это попросить, и что Шао в этой ситуации отвечает за настоящих заказчиков, которые гораздо более высоко стоят. У нас как-то работает, хотя бы даже плохо, вот эта вот машина. Человека взяли с поличным, с тем, что он выстрелил из, как выяснилось, пистолета с не теми пулями, в голову повернувшегося к нему ИСЕ. И на этом его схватили. Сказать, что этого не было, даже наша прокуратура не может. Значит, она должна сказать, что что-то было. Потом этот человек, видимо, дал с перепугу какие-то показания в первый же момент, когда его взяли. А эти показания нельзя просто аннулировать, можно их как-то переписать на что-нибудь более мелкое. То есть я понимаю, что, ну, во-первых, никто Шаа не выдаст. Вот как Делимханова никто не выдает на Ближний Восток, так и Шаа никто не выдаст в Россию. С Чечни выдачи нету. Поэтому ничем это особенно Шаа не помешает. Самый простой вопрос, а если он выйдет за пределы в Россию, то кто же его арестует? Представляете, выезжает Шаа еще не один, а, скажем, в окружении Кадырова. Вот я хотела посмотреть на того участкового, который приходит в президент-отель и арестовывает Шаа. Я хочу технически посмотреть, как это выглядит. Потому что этому участковому скажут, а что ты думаешь, что это Шаа? Его зовут Ваха. Он скажет, ну я думаю, что это Шаа. Ему скажут, ты неправильно думаешь. И выкинут из окошка. В общем, конечно, с одной стороны, ничего хорошего нету, но согласитесь, по сравнению с тем, что могло было быть, и, собственно, должно было быть, ну, это просто куриный помет какой-то. Поэтому, ну, тут, во-первых, все-таки дать Кадырову понять, что он, ну, не супер всесилен. Хотя это очень жалкий способ дать это понять, и свидетельствует он скорее об обратном. Во-вторых, есть же какие-то международные приличия. Да, вот в следующий раз, когда нас начнут каким-нибудь Дубаем шпынять, мы скажем, а вот мы, значит, Шаа в розыск объявили. И где он? А мы не знаем, он у нас в Чечне прячется.
Это была писатель и публицист Юлия Латынина. В последнее время президент России Дмитрий Медведев сделал немало заявлений в связи со взрывами в московском метро. По примеру своего предшественника, он использовал очень жесткие формулировки, предлагая бороться с терроризмом самыми радикальными средствами. Можно ли утверждать, что российскому лидеру удалось сформулировать принципиально новую комплексную стратегию поведения России на Северном Кавказе? Публицист Александр Подробинок считает, что нет. Он проанализировал одно из выступлений президента России.
В Москве продолжают изображать поиск решения проблемы северокавказского терроризма. В ближайшее время президенту Дмитрию Медведеву представит соответствующую программу, сообщил недавно назначенный полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Он утверждает, что над созданием комплексной программы работает группа экспертов, и особая роль будет уделяться духовному образованию и снижению уровня безработицы. Марксистская в своей основе идея о том, что причины общественных конфликтов кроются в социальном неравенстве и неблагополучном экономическом положении угнетенных классов, вероятно, представляется чрезвычайно удачной московским борцам с кавказским терроризмом. И потому, что на такую борьбу нужны прежде всего немалые деньги из государственного бюджета, а с такими субсидиями российские чиновники уже давно научились замечательно расправляться. И потому, что такое простое объяснение устроит большую часть российского общества. Простые люди любят простые объяснения. Другой эффективной, как полагают в Кремле, мерой борьбы с терроризмом станет создание в Северокавказском округе федерального телеканала, который будет освещать социально-политическую ситуацию в регионе. Надежды на то, что с помощью телевидения можно решать политические проблемы, не раз оправдывались в России. Но в случае с Северным Кавказом это, возможно, и не получится. Убедить жителей Чечни, Ингушетии или Дагестана в том, что они счастливо живут в своих национальных республиках под благодатным российским правлением, и что все они желанные гости в Москве, Петербурге и других российских городах, будет очень трудно. Проще говоря, невозможно. Чуть раньше, сразу после теракта в московском метро, президент Медведев предложил усилить уголовную ответственность за терроризм и фактически приравнять к террористам их родственников. Дословно президент Медведев выразился так. «На мой взгляд, по террористическим преступлениям нужно создать такую модель, когда любой, кто помогает, неважно, чем он занимается, суп варит или одежду стирает, он уже не просто преступник, а он совершил законченный состав преступления». Кроме того, президент России посетовал на отсутствие в стране смертной казни и успокоил всех, что расправляться с террористами можно и без суда. Тот, кто совершил эти чудовищные злодеяния, ответит за это своей жизнью, даже несмотря на отсутствие смертной казни, заявил президент Медведев 2 апреля на встрече в Кремле с депутатами Государственной Думы. Антитеррористические предложения Медведева демонстрируют абсолютное непонимание природы терроризма и средств его искоренения. Что может быть бессмысленнее, чем надеяться напугать террористов-смертников смертной казнью? Что может быть бесполезнее, чем пытаться решить порождающие терроризм проблемы с помощью телевизионной пропаганды и борьбой с безработицей? Кремль закрывает глаза на очевидные причины северокавказского терроризма. Дискриминацию в России северокавказских народностей, унижение их национального и религиозного достоинства, грубое подавление стремления к национальной независимости, произвол и безнаказанность назначенных федеральной властью чиновников и силовиков. Уход от решения этих проблем гарантирует России продолжение кровопролитной террористической войны.
Это был публицист Александр Подробинок.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
14 апреля в самопровозглашенной Республике Абхазия стартовал национальный чемпионат по футболу. Как ни удивительно, в этой области тоже есть свои проблемы и различные точки зрения на перспективы развития футбола в республике. Некоторые считают, что абхазский футбол должен сохранять автономию и суверенитет, не уходя под патронаж российского спорта. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Он уже заранее обещает стать самым интересным турниром по сравнению с предыдущими, так как сейчас стоит вопрос о выступлении, начиная с будущего года, абхазской команды во второй лиге российского чемпионата. Как планируют в руководстве Федерации футбола Абхазии, это будет фактически сборная игроков, выступающих в чемпионате Абхазии, и будет сформирован клуб, который фактически будет представлять такая своеобразная сборная Абхазии. Тем не менее, несмотря на такие планы, сейчас разгорелась дискуссия, а стоит ли вообще заявлять абхазскую команду в чемпионат соседнего государства. Не повредит ли это в перспективе развитию абхазского футбола? Так как понятно, что если составлять сборную, это значит каждая команда, выступающая в чемпионате Абхазии, так или иначе лишится своих лучших игроков. И само нынешнее первенство Абхазии уподобится обычному заштатному турниру, который в перспективе может вообще прекратить свое существование. По крайней мере, известный воспитанник абхазского футбола Ахикс Вейба, в свое время защищавший честь и сборной СССР, и сборной России, считает, что лучший вариант – это развивать свое первенство, свой чемпионат Абхазии. И если уж есть финансы, они сейчас стали появляться в Абхазии на развитие футбола, по крайней мере для участия во второй лиге нужны огромные деньги. И раз уж так вопрос стоит, то лучше эти деньги пустить на развитие самого абхазского футбола внутри, как первенство Абхазии, так и развитие детских футбольных школ, и это будет более продуктивным действием. С другой стороны, критики такой точки зрения говорят, что абхазский футбол устал вариться в собственном соку и уже достиг своего потолка развития. Надо сказать, проблема абхазского футбола все послевоенные годы заключалась в абсолютном безденежье. Сейчас деньги эти стали появляться, стала появляться инфраструктура, это новые поля, открываются новые секции, и нынешний чемпионат, он как бы показывает, что можно сделать и чемпионат Абхазии очень интересным. По крайней мере, сегодня в нынешнем турнире будет сразу 5-6 команд, которые будут претендовать на чемпионство, и все они усилились в этом сезоне не только легионерами, но и очень многие воспитанники абхазского футбола, выступавшие до этого сезона за пределами Абхазии, вернулись на родину и теперь будут играть в первенстве Абхазии. Это придает турниру еще больше интерес. По крайней мере, неделю назад на финале Суперкубка Абхазии, где играли Сухумский «Нафт» и футбольный клуб «Гагра», присутствовало более 3000 человек. Такого послевоенные годы интереса к отдельно взятому матчу еще не наблюдалось. И, возможно, если вкладываться в развитие собственного чемпионата, может быть, это перспективнее, чем просто выставлять свою команду, допустим, в первенстве России и жертвовать ради этого собственным чемпионатом, а значит, и будущим своего футбола.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Что читают в послевоенном Цхинвале? Мурат Гукимухов сейчас находится там. Он обследовал книжные магазины и ларьки города, попытался классифицировать вкусы жителей Южной Осетии.
Книжный голод в Южной Осетии ощущается. В Цхинвале еще с советских времен не было особых развлечений. Люди больше читали. Тяга к чтению обнаруживается и сейчас. Только удовлетворить ее книжная сеть пока не в состоянии. Торговая книжная сеть Цхинвала – это 3 маленьких магазина. Есть еще библиотека, отстроенная российскими строителями на месте старой, сожженная дотла во время войны 2008 года. Но она пока не действует. В просторных помещениях здания размещены кружки детского творчества. По наблюдениям книготорговцев, командировочные и военнослужащие из России разбирают детективы. Местные, к удивлению продавцов, проявляют интерес к Чехову, Фолкнеру и Селлинджеру. В основном это недорогие книги в мягких переплетах. Они доступнее населению. Не забыли цхинвальцы о Генри Диккенса, Лондона, популярных здесь еще с советских времен. Разницу в предпочтениях определить сложно, так как книги выставляются по 5-6 экземпляров. Предпринимателям пока не по карману закупать большие партии товара. Но в основном Осетия читает о себе, и этот факт бесспорный. Сами цхинвальцы считают это следствием особого подъема национального духа после войны 2008 года и признания государственности Южной Осетии. Самые популярные книги об истории осетинского народа, его культуре. Рекорды продаж бьет энциклопедическая книга Казбека Чилихсаты «Осетия и осетины», изданная в Санкт-Петербурге в 2009 году. Книга дорогая по местным меркам, от 980 рублей до 1300 рублей в подарочной упаковке. Но берут хорошо. Каждая семья считает своим долгом иметь в доме такую книгу. Кроме того, книгу часто покупают в подарок, когда едут в Россию. Дети от взрослых не отстают. Самая популярная детская литература – это осетинские сказки и осетинский эпос на русском языке. Популярный во всем мире Гарри Поттер, судя по продажам, не интересует подрастающее поколение Южной Осетии. Мурат Букимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать все материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.